Два места Священного Писания прочитаем. Деяния апостолов, 1 глава, 1-3 стиха, первый текст. Деяния апостолов, 1 глава, 1-3 стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Евангелие Луки прочитаем также, 1 глава, также 1 стихи. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Многие начали составлять повествования об известных событиях. Это не только 4 евангелиста, это многие старались объяснить так, как они понимали приход Христа, последователи Христа, кто они такие. И вот евангелист Лука также говорит о том, что ему рассудилось, и ему положил Господь по тщательному исследованию тоже передать. И особенно в Деянии апостолов евангелист Лука представляет воскресшего Христа и доказательства, с которыми воскресший Христос явился своим ученикам. Братья и сестры, мы знаем, что всякое служение требует доказательства нашего посланничества. Даже Бог свою любовь доказывает, не говорит о любви своей, а доказывает тем, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Когда наш Господь Иисус Христос пришел на эту землю и начал служение, мы читаем во 2 главе Евангелия Иоанна с 18 стиха, где Христос пришел в храм и начал выгонять продающих и именовщиков денег, ему приступили с вопросом: «Докажи, что имеешь на это власть». Друзья, вы знаете, веское доказательство Христос тогда представил. «Разрушьте храм сей, я в 3 дня восстановлю его». Он пришел восстанавливать. Вот его доказательство. Апостол Павел говорит также: «Вы ищете доказательства, Бог ли говорит в нас? Он не бессилен, говорит, для вас, Он силен в вас». Это доказательство того, что Бог с нами. Друзья, когда ищут доказательства, вот скажите, действительно ли вы с Богом живете или Бог в вас? Мы говорим «да». И говорят тогда: «А почему же вы болеете? А почему вы бываете безработными? А почему вы испытываете трудности такие?» А вот это и доказательство. Без Бога человек не может это все перенести. Или переносит с ропотом. А с Богом: «Бог не бессилен для вас, чтобы мы никогда не бедствовали, никогда не болели, но Бог силен в нас. И Он дает силы нам переносить». Это доказательство того, что только человек, который живет с Богом, может все это перенести. Друзья, мы остановимся на доказательствах, которые явил Христос. Сегодня хочу сказать, друзья, что эти доказательства воскресшего Христа сегодня являются и нашими доказательствами. Простите за такое сравнение нашей визитной карточки. А вы знаете, друзья, не только во времена Луки многие начали составлять повествования. Сегодня много различных течений. Сегодня много различных направлений христианства. Сегодня много молитвенных домов и собраний. И каждый говорит: «Мы более правильно идем. Ну а как доказать? И вы знаете, вот как разобраться во всем этом? Ну и там дети Божьи, и там. Давайте мы посмотрим, друзья, на эти доказательства, которые нельзя подделать. Я хочу еще раз сказать. Мы сейчас с вами встретимся с доказательствами, которые дал воскресший Христос, которые только человек, который имеет жизнь воскресшего в себе, может их проявить. Их не подделаешь. На одном примере только, потому что у нас этот пример займет много времени. На протяжении 40 дней, если перечислить все доказательства, у нас сегодня этой недели не хватит, вот, что будет для собрания. Ну вот посмотрим только один пример. 24 глава, читаем мы с вами Евангелие Луки. Будем читать с 13 стиха. Я хочу еще раз перед этим вот что сказать, друзья. Скажите, на протяжении своего служения Христос исцелял слепых? Давал им зрение, а? Давал. Прокаженных очищал? Очищал. Больных исцелял? А? Исцелял больных. Скажите, кормил ли хлебом голодных Христос? Кормил. 5000, кроме женщин и детей. Да, еще случай, сколько? 4000. Опять, кроме женщин и детей. Кормил? Кормил. На протяжении 40 дней, друзья, исцелял Господь больных после воскресения? Нет. Кормил он голодных хлебом чудесным образом? Он кормил, друзья. Но только посмотрите, кого он кормил и в каких случаях. В Эммаусе, семерых, которые ловили рыбу, тех, которые в Иерусалиме собрали, были собраны. Прокаженных очищал? А? Нет. Вы знаете, друзья, если брать доказательства и говорят, что приходите к нам, у нас есть исцеление. Это можно подделать. И экстрасенсы тоже занимаются этим. И врачи, наконец, могут исцелить. Это не доказательство. И не надо спешить туда, где говорят, вот там исцеление есть. Или вот доказательство. Говорение иными языками. Друзья, на протяжении 40 дней Христос говорил иными языками? А? Нет. А какие же он доказательства явил? Все это можно подделать. Давайте мы вспомним Моисея и чародеев, волхвов египетских. Скажите, разве они не подделывали многие чудеса? А? Подделывали. Ну вот что нельзя подделать. Читаем 24 главу Евангелия Луки. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Вот пока до этого места. Итак, первое доказательство, что воскресший Христос, Сын Божий, это то, что Он пошел за двумя, которые уходят, которые остыли. Он пошел с теми по пути. Он попутчиком был. Знаете, друзья, вот кому мы попутчики? Великим, сильным. Кому мы ходим в гости? Ну, к друзьям, ну, тем, кто могут нас ободрить и поддержать. Но вот Христос, кому Он стал воскресший попутчиком, а? Двоим, которые уходят. А кому нужны те, кто уходят? Скажите, друзья. Вы знаете, в больших церквях сколько отошло? Когда посещаем мы их, а? Когда? Я часто вспоминаю первую мою встречу с пресвитерами. ну как встречу? Вернее, ну так вот, когда я близко был с ним. Это два служителя было. Мой дедушка был и еще один брат. Они меня, дедушка меня любил сильно, и я любил дедушку. Он меня всегда брал с собой. А когда, ну, мне было 7 лет, 8 лет, я с удовольствием ездил с дедушкой. И вы знаете, куда они ездили? Они выбирали города, где нет веры, церкви, где нет молитвенного дома. И расспрашивали людей, были ли когда-то здесь верующие. Узнавали адреса и ходили по этим домам, отступивших, упавших и охладевших находили. И вот я видел, как они беседовали, как их призывали на собрание, как организовали собрание, друзья. И там сейчас молитвенные дома. Там начинались собрания, служения, каялись упавшие и отступившие. Приходили те, которые не отступили, нет, но охладели, боялись от страха, вот боялись приходить на собрание. Я помню, нашли одного пресвитера. Это было в 60, не помню уже в каком году, но еще в начале 60-х. Пресвитера, у которого сын был директором школы. И чтобы не испортить карьеру сына, он оставил собрание. Нашли его. Беседовали, позвали его. Он говорит, ладно, брат, я приду, но сначала на последней лавочке посижу. И постепенно, постепенно, я помню, с бородой он такой вот был уже в возрасте. И все-таки осмелился начать служение. Друзья, это подделать нельзя. Никогда, никто не подделает это. Христос, первое доказательство. Он пошел с двумя идущими из Иерусалима в Эммаус. А мы думали, мы надеялись, они разочарованы во всем. И вот кто может стать рядом возле таких людей, сомневающихся, разочарованных, разбитых, тот имеет, тот, это, друзья, доказательство того, что воскресший Христос живет в нас. Если мы на большие собрания ездим, если мы с видными людьми встречаемся, сильными, духовными, мы зовем их домой и говорим, что приходите к нам, приезжайте к нам, в гости туда идем. Друзья, ну это дух общительности, это да. Но вот самое веское доказательство, он приблизился и пошел с ним. Приблизиться и пойти рядом с этими людьми. Второе доказательство, на которое мы обратим внимание. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Друзья, вот это нельзя подделать. Никогда. Человек не способен без Бога так поступать. Это Божий характер, выслушивать. Вспомните Иосифа. Когда Иосиф был в темнице, он увидел двоих министров, которые были печальны, подавлены. И он подошел к ним и говорит, отчего вы печальны сегодня? Вспомните первую встречу Бога с согрешившим человеком. И вопрос. Где ты? А потом второй вопрос. Не ел ли ты от дерева, которым я заповедал тебе не вкушать от него? Третий вопрос. Жене, что ты сделала? Бог хочет выслушивать человека. Вы знаете, что сегодня в основном страдают люди от того, что их некому выслушать. Если сегодня вот эти все стрессы, вот эти страдания, и больницы переполнены, не выдерживает разум всего того, что обрушивается на нас. И нам хочется кому-то рассказать. Но кто способен выслушать? Некому выслушать. Вы знаете, что Авессалом когда-то воспользовался такой ситуацией во время Давида. И говорит, некому там выслушать тебя. И вот Христос пришел, воскресший Христос, желает выслушивать. И говорит, о чем вы эти рассуждаете? Расскажите. Когда-то Иов страдал не только от того, что ему было больно, что от темени головы до подошвы ноги его тело все было поражено проказой. Не только потому, что он всего лишился, не только потому, что у него деток не было, но помните его страдания. Кто бы выслушал меня? Вы знаете, как иногда хочется поделиться. Поделиться, рассказать наболевшее. И вот Христос знал эту нужду учеников. Знал нужду человеческой души. И воскресший Христос. Вот это доказательство новой жизни явил, когда он предстал ученикам и говорит, о чем идя рассуждать, расскажите. И выслушал. Они начали рассказывать ему о всех событиях. Знаете, вот как мы иногда не способны выслушать. Перебиваем. Да это я знаю. Друзья, на разве Христос не знал? Не в том, что ты делаешь, что ты знаешь. Мне брат один так советовал старец, никогда не перебивай, а выслушай. Пусть даже ты знаешь об этом, пусть человек расскажет, пусть он откроет душу. Потому что в душе нельзя как миксером смешивать все. Вот мы говорим, вот надо радоваться, радуйтесь. Прежде чем Христос сказал ученикам, радуйтесь, в первые дни он спрашивал, от чего вы печальны? Он печаль у них брал. И одно с другой не смешаешь. Сначала выслушай, а потом ободряй, а потом вразумляй, а потом говори, радуйтесь, но сначала возьми печаль. Вот мы поем псалом о матери. Кто возьмет на себя всю боль? Кто поймет нас? И кто утешит? Мне еще вспоминаются слова одной песни. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. Вот поговорить, так хочется взрослой уже дочери с мамой своей, чтобы она послушала. Потому что в семьях сегодня это проблема, друзья, номер один. Нам отцам некогда выслушать сыновей. Нам хочется все говорить, у нас мало времени выговорить, а то, что сын тоже хочет что-то сказать, нам иногда нет. Некогда супругам выслушать друг друга. Нет. Это бич, это проблема. И вот Христос воскресший. Друзья, такое простое доказательство. Ну, знаете, если бы Христос кого-то воскресил, или же, значит, расслабленного исцелил, ну, мы бы сказали, ну, у нас на это сил не хватит. Друзья, Христос явил такие доказательства, которые мы сможем делать. Сможем. Посильный нам. Он выслушал двоих идущих в Эммаус. Еще третье доказательство. С 17 стиха будем читать. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедших в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Друзья, вы обратите внимание, что Христос подошел к ним, пристал к ним, вот шел с ними дальше и спрашивает их, а чего вы печальны? А они как отвечают, это вызов. Неужели ты один из пришедших не знаешь о случившемся в Иерусалиме в эти дни? Друзья, что он мог сказать? Я не знаю о событиях этих. Или я один из пришедших? Я вот удивляюсь, как вот Клеопа мог так сказать? Да, это вызов. И посмотрите, друзья, как на этот вызов ответил Христос. Кротко и просто. О чем? Кто может так смириться, друзья? Это третье доказательство воскресшего Христа, с которым он явился. Утверждая учеников в вере, ну, для того, чтобы немножко понятнее было, я хотел бы еще, чтобы мы обратили внимание на 5 главу Евангелия Матфея, удивительный 39 стих. Ну, начнем с 38 для ясности. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Друзья, кто способен так поступать? Вообще, это одно из трудных мест Священного Писания. Если так вот рассуждать, мне всегда было трудно не только понимать, а тем более, если спрашивали, отвечать. Как это? Ударили тебя в одну щеку, подставь другую. В народе говорят так: бьют, что делай? Беги. Это самый, ну, думаю, самый правильный совет. Но здесь бьют, и что? Еще одну щеку подставляют. Вообще, друзья, скажу, все трудные места в Библии – это наша невнимательность к Слову Божьему. Мы сами рождаем эту трудность. Все, что говорил Господь, оно не трудно, оно выполнимо. Ну, вот теперь давайте вот сейчас посмотрим на этот текст. Евангелист Матфей как говорит? Если ударит тебе в какую щеку? А? Помните, а? В правую щеку. Ну вот, брат, где у вас правая щека? Покажите. А как я могу ударить в правую щеку, а? Это же, ну если левша. А сколько левши, ну сколько их, а? Это же общее всем сказано, кто ударит тебе в правую щеку. Обратите внимание, речь не идет об избиении. Речь не идет о том, что кто-то хочет покалечить его. А речь идет о чем? Оскорбить. Это вот так. Это не больно. Но это боль, которую не все выдержат. 11 глава 2 послания Коринфянам, читаем 20 стих. Апостол Павел говорит, он там перечисляет, что он выдержал, 3 раза его били палками, по 40 ударов без одного выдержал. Но к стыду говорю, вас били по лицу, а у нас на это не доставало силы. Вы помните, когда его ударили по лицу, что он сказал? Что ты бьешь меня, стена подбеленная? Друзья, не все на оскорбления могут ответить так, как ответил Христос. О чем? Это тоже удар по лицу. 16 глава книги Иова. Иов говорит о друзьях своих: бьют меня по лицу. Друзья, да они не прикасались к нему. Они на расстоянии, он был прокаженный. Но словами они его так ранили, лицо. Это самая благородная часть личности человека. Оно не нуждается в одежде, в косметике. Ни в чем не нуждается, оно красиво. Там глаза зрения, там слух, там речь, там разум, интеллект, обоняние. Наконец, еще самая большая красота лица, что Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни и стал человек душой живою. И вот на Востоке был обычай, чтобы унизить, били вот так вот по правой щеке. Пилат бил Христа по лицу. Бил, написано. И вот когда мы читаем историю, кто читал его со Флавия? Прокураторы, полководцы, чтобы предать на позор, поругание или на смерть, они вот так ударяли по лицу. Это презрение. Потому что если бить, это надо уважать. Значит, ну, признавать силу в нем. А здесь вообще никто тебя не признает. Вот так ударили и все. Хочу обратить внимание, Христа Иисуса били по лицу. Воины, рабы, служащие, священники. Все хотели унизить его. И что написано? Не отворачивал лицо свое бьющих. Страдая, не угрозал никому. И вот еще одна, простите, пощечина. О чем идя рассуждаете? А ты что, не знаешь один из пришедших о всем случившемся в Иерусалиме? о чем? И все. Друзья, можно остановить зло только кротостью. И остановить вот этот вызов, с которым Клеопа обратился ко Христу, вот это действительно обезоруживающим, кротким таким вопросом. О чем? Расскажите. И выслушал. И постепенно, рассказывая Христу о всех событиях, успокаивало сердце Клеопы и другого ученика. Друзья, вот доказательство воскресения. Вот доказательство. Мы ищем духовных людей. Мы ищем часто духовные семьи. Мы ищем духовных братьев или сестер. Мы ищем духовные церкви. Друзья, там, где мы можем выслушать, и там, где на оскорбление ответишь кротостью, и там, где на оскорбление не будешь отворачивать лицо свое, это доказательство того, что Христос воскресший с тобой. Потому что без Христа этого нельзя сделать. Четвертое доказательство воскресшего Христа, которое он явил в этом событии. Когда они рассказали о всем, Христос обратился и сказал: «О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать, это 25 стих, всему, что написано, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало Христу пострадать и войти в славу? И начал от Моисея и всех пророков изъяснять им Писание». Друзья, если кто желает точно знать о всем учении, правильно оно или нет, правильно идет церковь, друзья, правильным ли путем идет церковь, одним из доказательств – это Слово Божие в нашей жизни. О чем мы рассуждаем? О событиях, о личностях или же от Слове Божьем, отношении к Слову Божьему. И он начал объяснять им Писание. Друзья, опять посмотрите, как подробно. От Моисея и всех пророков. Сколько много пророчеств о Христе. И он терпеливо, 11 километров они идут, терпеливо объясняет. Давайте вспомним. Ну, матери, но в основном отцы. Братья, сколько раз мы говорим, да сколько раз тебе говорить? А Христос? Сколько раз он им говорил? И еще раз объясняет им Писание. И что мы видим? И сердце их зажглось. Загорело сердце. Не горело ли, говорит, сердце у нас? И вот этот огонь, вот это то, что когда они услышали это объяснение, загорелось в них сердце. Вот такие доказательства воскресший Христос являл на протяжении 40 дней, утверждая веру учеников. Друзья, и это нам оставил Господь, чтобы мы тоже утверждали веру друг друга, и чтобы тоже мы могли бы иметь эти доказательства. Давайте мы вспомним женщину, которая 12 лет страдала, источила все имение свое на врачей, но пришла еще в худшее состояние. И вот она подошла сзади и тихо прикоснулась к одежде его. И говорила: если хотя бы прикоснуться к одежде, выздоровею. Но ведь ее нужда была больше, чем исцеление. У нее душа болела. Но она убедилась: кому нужна твоя душа здесь? Какому фарисею нужна твоя боль? Кому ты можешь рассказать вообще, кто тебя выслушает? Она даже и не пыталась рассказывать об этом. А Христос знал невысказанную боль. Ведь за 12 лет своей болезни она ни разу не была в храме. Она не имела права туда войти. Ее душа истрадалась, изболелась. Друзья, посмотрите, Христос останавливает шествие. Господи, да тут начальник синагоги своей нуждой. У него дочь при смерти. Вы посмотрите, друзья, останавливается все. Господь останавливает наше внимание. Очень важно остановиться когда-то нам, в нашем шествии. Выслушай. Выслушай душу. Выслушай сына. Выслушай дочь. Пусть все расскажут тебе. Это очень важно. И Христос остановился. И Он хотел видеть ту, которая это сделала. И подошедший к Нему, написано, она рассказала Ему все. Как это было важно. И когда Он выслушал, «Черь, вера твоя спасла тебя». Вот что и нужно было. Закхей, который влез на смоковницу, ему бы только взглянуть на Христа. Вы посмотрите, друзья. Закхей, сходи скорее с дерева, мне надобно быть у тебя в доме. Он приготовил большое угощение. Скажите, что Христос говорил Закхею, когда пришел к нему в дом, а? Первое. Я удивляюсь, ни проповеди там, ни учения никакого не открыл. Мне представляется эта картина, что Христос принимает угощение и чего-то ждет от Закхея. Его сердце давно хотело раскрыться. Наболело давно у него в сердце. И, наконец, Закхей открывает уста свои. Господи, половина имения я продам и раздам нищим. И кого обидел, я четверо раздам. И только тогда Господь говорит, и этот сын Авраама. Ныне пришло спасение дому этому. Это тоже сын Авраама. Он раскрыл свою душу. Он рассказал Господу боль свою. Некоторые говорят, какой негодный человек. Да у него сердце болит. Ему некому рассказать. Он бы давно хотел эту боль кому-то сказать. Но кто? Все торопятся. Или отворачиваются. И вот Христос нашел время зайти в дом Закхея и ждать, пока Он расскажет все, откроет уста свои. Бог, слушающий нас. Бог, выслушивающий нас. Приходящую ко мне не изгоню вон, говорит Господь. Нужда души человека обязательно раскрыть свои переживания. Вы помните, друзья, что случилось в доме Давида с сыновьями его? Три сына. Амнон, Адония и Авесалом. И все они страдали от того, что их выслушивали те, которые не могли дать правильный совет. Ахитофел выслушивал Авесалома и советовал ему. А Давид 5 лет закрыл двери своего сердца и дома и сказал, пусть Авесалом возвращается домой, а лица моего не видит. У него все горело. Сердце. Он спалил участок у двоюродного брата своего, Иава. Тот пришел в гневе. Ты что сделал? Ячмень спалил мой. Он говорит, я отца хочу видеть. Я хотел бы с отцом поговорить. А он царь. Он сильно занятый человек. Говорит, я тебе устрою встречу. Устрою. Он пришел к отцу, а увидел царя. Поклонился молча и ушел. Ушел к тому, кто его выслушал, к Ахитофелу. Но это был плохой советник. Плохой. Амнон тоже имел вот такой, не мог разобраться в своих чувствах. И очень важно было его тоже выслушать. Да, в это время Давид, может быть, не обращал внимания на важность этого служения. И не выслушал еще одного сына. И еще одного сына потерял. Друзья, со многими верными доказательствами явился Христос, утверждая учеников своих. И Господь сегодня тоже, знаете, нам кажется, вот если бы велико, если бы Господь сказал, что вы должны разговаривать на иных языках, вы должны научиться или так вот, такую веру иметь, чтобы исцелять, научиться выслушивать, научиться подойти тем, которые уходят из собрания из дома и пойти с ними немножко и спросить, что у вас на душе, что у вас за переживания. И пусть они расскажут. Конечно, они не так будут рассказывать. Они с вызовом будут рассказывать. Они обязательно что-то оскорбительное скажут. Понести это. О чем говорит Господь? И вот, рассказывая, постепенно успокаивался и дух. И потом Господь от Моисея и всех пророков. Очень важно, в ответ на все переживания, нам всегда найти в Слове Божьем обетование. Когда мы говорим то ли о вопросах вот, церковных, или семейных проблемах, или воспитании детей, или взаимоотношения с детьми, друзья, самое главное – это найти в Слове Божьем, что сказано вот, в Слове Божьем о подобных обстоятельствах. Это самое нужное душе. И тогда Господь о всем, что привело их к разочарованию, что их разочаровало, Он все это объяснил Писанием и успокоил их из сердца. У меня был как-то такой случай, когда попросили, чтобы провести собрание внеочередное. Ну, брат говорит, что мы соберем собрание вот, и обзвоним всех. А немножко, может быть, физическая такая была усталость, ну и так была немножко борьба. И все-таки, раз надо, значит надо. Когда закончилось собрание, я вспоминаю, ко мне подошла одна сестра и говорит, молодая, ну так, лет 23-24, до 25 лет возраста. И говорит, брат, я хотела бы побеседовать. Я говорю, если вы не возражаете, я позову еще пресвитера местной церкви. Она говорит, хорошо. И вот она говорит, я узнала, что сегодня собрание. Я решила зайти. Сегодня последний день. Должен был. И Слово Божие как раз были ответы на запросы моей души. Друзья, как важно нам вовремя подойти к тем, которые разбиты и разочарованы. Словом Божьим принести это утешение. И воскресший Христос доказывает, что Он Сын Божий, чтобы никто не сомневался в этом, и чтобы ученики могли сами утвердиться в вере и потом пойти дальше. Когда Он вознесется, пойти. Куда пойти? Вы посмотрите, когда Христос вознесся, Филипп пошел. Филипп, куда ты идешь? На ту дорогу, которая пуста. Из Иерусалима тоже один эфиоплянин уходит. Он уходит, не понимая Слова Божия. У него такая борьба. Он слышал и ничего не понял. И он пристал к его колеснице и начал объяснять Писание. Друзья, скажите, это доказательство? Это доказательство того, что Филипп тоже на протяжении 40 дней встречался со Христом. Идут двое, Петр и Иоанн. В храм идут, в час молитвы 9, но не могут пройти мимо человека, которого приносили хромого от чрева матери. И посмотрите, Петр говорит, взгляни на нас. Петр, а где ты научился так? Обычно же мы сразу же смотрим и что-то говорим, взгляни на нас. Он пристально смотрел, чтобы что-то получить от них. И Петр говорит: серебра и золота нет, но что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Первые встречи у Петра были с хромым человеком. Да, это доказательство того, что Петр, воскресший Христос, сколько раз он с ним встречался, он сам был хромым, утопающим все время был, отрекшимся был, и Христос восстановил его. Теперь он идет и это делает так же. Когда мы видим апостолов во второй главе Деяния апостолов, когда Дух Святой сошел на них, и они оставили горницу, и куда пошли? К великим, друзья, ко всем из окраин. Сюда пришли из периферии, если так можно сказать. Сюда, в Иерусалим, в столицу, пришли те иудеи, которые считали, да это вот там вот они раз в год там приходят на праздник, и все. И к ним вышли апостолы. Они вышли с этой вестью, с проповедью вышли. К этим самым простым, самым далеким из иудеев. И начали им проповедовать. Это доказательство того, что действительно Дух Святой сошел. Потому что Дух Святой так, Он ищет, Он находит. И воскресший Христос пристал к уходящим. И они тоже пристали к ним, подошли к этим группам и начали проповедовать им. Со многими верными доказательствами явился Христос. Друзья, вот только 4 доказательства. И пусть Господь благословит и нас, чтобы эти доказательства могли найти у нас все сегодня люди. Потому что чем мы удивим сегодня? Чудесами, знамениями. Друзья, если ты можешь кротко ответить, когда тебя ударили в правую щеку и подставить другую щеку, на оскорбление ответить кротостью, это доказательство. Потому что так может только сильным духом поступать. Так может только духовный поступать. Плотской не вынесет этого. Последний пример, друзья, вам известный. Вот на Востоке и в Азии волки очень опасны чем в вечернее время, что они идут вместе с овцами. В одном стаде идет волк. И они стараются пройти в кошару или в загон, там, где овец на ночь водят. Волк опускает голову, поднимает шерсть, принимает внешний вид овцы, ну и когда уже сумерки, и трудно видеть, овца это или волк, очень просто распознает пастух. Два пастуха обычно в узком проходе в загоне стоят, один с ружьем, один с палкой. И каждую овцу, которую проходят, бьют палкой по голове. Не сильно, нет. Я еще раз хочу сказать, мы сильные удары способны вынести. А вот так, легонечко, затронь, оскорби. Слово скажи. И вот пастух один берет палкой и бьет по голове. Раз, овцу. Овца и так и идет спокойно. Волк никогда не вынесет этого. Только получил удар, коснулась палка его по голове, он сразу же пасть оскаливает, и вот он, волк. Ну и второй пастух его сразу же, значит, убивает здесь. Друзья, кто мы? Доказательство. Пока нас не затронут. И вот тогда мы показываем суть нашу. Если Господь говорит, я посылаю вас как овец среди волков. Друзья, давайте соотношение. Овца сколько приводит ягнят? 1-2. А волчица? 6, 7 и 8 волчат. Но посмотрите, друзья, кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко. Кротость имеет такую силу, что она побеждает всякое зло. И если здесь двое идут, и один подошел, если двое, и один из двоих такой вызов бросает, то кроткий ответ, одно слово кротости сказанное, о чем угасило все? И они сначала рассказали, а потом молча слушают, а сердце начинает у них гореть, сердце забилось у них. И потом, когда они узнали Господа в преломлении хлеба, они идут в Иерусалим, они согласны идти ночью, потому что они, любовь победила. Братья и сестры, мы сейчас помолимся, чтобы Господь дал нам тоже в нашей жизни являть эти доказательства воскресшего Господа в нас. Аминь. Помолимся.